Начало и конец. Вот маленький факт. Когда-нибудь вы умрете. Маркус Зузак. Книжный вор. Они вернули прошлое. Память о боли и страхе, о лихорадочном жаре и холодном прикосновении их рук к сердцу. Но теперь все было иначе. Белые женщины прикасались к Мо, а он их не боялся. Они шептали имя, которое считали его именем, и оно звучало как радостное приветствие. Да, они приветствовали его своими тихими голосами, исполненными томления, голосами, которые так часто звучали в его снах. Приветствовали как давно утраченного друга, который, наконец, возвратился. Их было много. Их белые лица окружили его, как туман, за которым исчезло все — Орфей, Реза, Мэгги и Черный Принц, который только что стоял рядом. Исчезли даже звезды и земля у него под ногами. Вдруг оказалось, что он стоит на куче прелых листьев. Их сладковатый запах висел в холодном воздухе. Тут же лежали кости, белые, чистые, черепа, части скелета. «Куда он попал?» «Они забрали тебя с собой, Мортимер», — подумал он, — «как сожирука». Почему эта мысль нисколько не испугала его? Он слышал, как кричат над ним птицы, множество птиц. Белые женщины расступились, и он увидел над собой воздушные корни. Они свисали, словно паутина с темной высоты. Мо стоял внутри дерева, полого, как труба органа, и высокого, как крепостные башни Омбры. Из коры прорастали грибы, светившиеся бледно-зеленым светом. В этом свечении становились видны гнезда, птиц и фей. Мо протянул руку и потрогал корни. Он хотел узнать, сохранилось ли у него осязание. Да, пальцы ощущали каждый выступ. Он провел рукой по лицу, почувствовал собственную кожу, теплую, такую же, как всегда. Что же это? Значит, это все-таки не смерть? А что же тогда? Сон? Он обернулся, по-прежнему как во сне, и увидел ложе из мха. На них спали кикиморы. Их мертвые лица были так же лишены возраста, как при жизни, а на последнем ложе Мо увидел знакомую фигуру. Лицо было неподвижно, как тогда, когда он видел его в последний раз. Сожирук. Роксана сдержала зарок, данный в заброшенной шахте. «И он будет выглядеть, словно только что заснул, когда мои волосы уже поседеют, потому что крапива научила меня сохранять тело нетронутым, хотя душа давно отлетела». Мо нерешительно подошел к неподвижной фигуре. Белые женщины молча расступились перед ним. «Где ты находишься, Мортимер? Похоже, это все-таки мир живых, хоть здесь и покоятся мертвые». Сожирук и вправду словно спал. Мирно, без снов. «Навещает его здесь Роксана?» «Наверное». «Но я-то как сюда попал?» — недоумевал Мо. «Это ведь и есть тот друг, о котором ты хотел спросить». Голос доносился сверху. Подняв глаза, Мо различил в полумраке среди переплетавшихся корней птицу в золотом оперении с красным пятном на груди. Она смотрела на него круглыми птичьими глазами, но голос, выходивший из клюва, был человечий, женский. «Твой друг у нас, дорогой гость. Он принес нам огонь, единственный элемент, который мне не подчиняется. Тебя мои дочери тоже с радостью забрали бы к себе, потому что им нравится твой голос. Но они знают, что этому голосу нужно дыхание плоти. А когда я приказала им все же забрать тебя, в наказание за то, что ты переплел пустую книгу, они уговорили меня пощадить тебя. Они сказали, что у тебя есть замысел, который утешит мой гнев».
«Какой замысел?» Собственный голос казался Мо чужим.
«Ты не знаешь? А ведь ты готов ради этого оторваться от всего, что любишь. Ты приведешь ко мне того, кого ты у меня отнял. «Да будь мне змееглава, перепел!»
«Кто ты?» Мо посмотрел на белых женщин, потом перевел глаза на спокойное лицо Сожрука.
«Угадай!»
Птица взъерошила перья, и Мо увидел, что красное пятно у нее на груди — кровь.
«Ты — смерть!»
Как тяжело поворачивается язык. Есть ли слово тяжелее?
«Да, так меня называют, хотя я заслужила много других имен».
Птица встряхнулась, и золотые перья посыпались на листья у ног Мо. Они падали и падали, застревали у него в волосах, ложились на плечи, а когда он снова поднял глаза, в переплетении корней висел скелет птицы.
«Начало и конец. Вот что я такое».
Кости стали одеваться мехом. На голом черепе появились острые ушки. На Мо с высоты смотрела белка. Она держалась за корни крошечными лапками, а из маленькой пасти раздавался тот же голос, которым говорила птица.
«Многоликая. Вот имя, которое мне нравится».
Белка тоже встряхнулась, скинула мех, хвост, ушки, превратилась в мотылька, в гусеницу, в кошку с крапинами, как блики света в непроходимой чаще, а потом в куницу, которая прыгнула к Сожруку на моховое ложе и свернулась клубочком у ног мертвеца.
«Я — начало всех историй и их конец», — сказала куница тем же голосом, что был у птицы и у белки. «Распад и обновление. Без меня ничто не рождается, потому что без меня ничто не умирает. Но ты, перепел, нарушил мой порядок, когда переплел книгу, связавшую мне руки. Поэтому я разгневалась на тебя, страшно разгневалась».
Куница ощерила зубы, и Мо почувствовал, как белые женщины придвигаются ближе. Так вот она, смерть. Грудь ему стеснила, дышать стало трудно, как в те уже далекие дни, когда он впервые почувствовал ее так близко.
«Да, я разгневалась», — прошептала куница. Голос у нее был по-прежнему женский, но звучал он теперь старчески. «Но уговоры дочерей смягчили мой гнев. Они любят твое сердце не меньше, чем твой голос. Они говорят, что это большое сердце, очень большое, и что жаль останавливать его так рано».
Куница замолчала, и вдруг воздух снова наполнился шепотом, навеки памятным Мо с тех дней в пещере. Шепот окружал его со всех сторон, вытеснил все другие звуки.
«Берегись, берегись, перепел!»
«Кого беречься?» На него смотрели бледные лица. Они были прекрасны, но расплывались и исчезали, как только он пытался вглядеться в них.
«Орфей!»
— шептали бледные губы. И вдруг Мо услышал знакомый голос. Его мелодичное звучание заполнило пустой ствол, словно сладкий аромат.
«Послушай, владычица холода», — сказал поэт. «Послушай, хозяйка темноты, я предлагаю тебе сделку. Я пошлю к тебе перепела, который выставил тебя на посмешище. Он будет думать, что должен лишь позвать твоих бледных дочерей, но я предлагаю его тебе как выкуп за огненного танцора. Возьми его, а за это отпусти Сожрука обратно в мир живых, ведь его повесть еще не рассказана до конца. Зато в истории перепела не хватает лишь одной главы. Пусть ее напишут твои белые женщины».
Так написал поэт. Так он прочитал вслух, и слова его сбылись, как всегда. Безрассудный перепел позвал белых женщин, и смерть уже не выпустила его из своих объятий. Зато огненный танцор вернулся, и его история получила продолжение.
«Берегись!»
Мо не сразу понял, а потом проклял свою глупость. Как он мог довериться человеку, который однажды уже пытался его убить? Мо мучительно пытался вспомнить, что стояло на листке, который Орфей написал для Резы. А что, если Мэгги и Резу он тоже хотел убрать с дороги? Вспоминай, Мо, что там было написано.
«Да,
«Ты действительно сделал глупость», — насмешливо сказал женский голос. «Но он еще глупее тебя. Он думает, что с помощью слов может повелевать мной. Мной, правительницей страны, где умолкают все слова и откуда все слова родом. Мою волю не может сковать ничто, кроме пустой книги, потому что ты наполнил ее страницы белым безмолвием. Тот, кого защищает твоя книга, что ни день посылает ко мне убитого им человека, как насмешку надо мной. О, как мне хочется сгноить его заживо! Но мои дочери, они читают в твоем сердце, как в открытой книге, с тех пор, как прикоснулись к тебе и заверили, что ты не успокоишься, пока тот, кого защищает книга, не станет моей добычей. Это правда, Перепел?» Куница легла на неподвижную грудь Сожирука.
«Да», — прошептал Мо.
«Хорошо. Тогда возвращайся и уничтожь эту книгу. Впиши в нее заветные слова до того, как наступит весна, иначе зима для тебя никогда не кончится. За жизнь Змееглава я заберу тогда не только твою жизнь, но и жизнь твоей дочери, потому что она помогала переплетать книгу. Ты понял мои слова, Перепел?»
«Почему две?» — хрипло спросил Мо. «Как ты можешь требовать две жизни за одну? Возьми мою, этого достаточно!»
Куница прищурила янтарные глаза.
«Цену назначаю я», — сказала смерть. «Ты только платишь».
«Мэгги, нет, нет. Возвращайся домой, Реза», — думал Мо. «Пусть Мэгги прочтет слова Орфея. Все лучше, чем это. Возвращайтесь, дорогие мои, скорее!»
Но куница рассмеялась, и снова голос у нее был, как у старухи.
«Мною заканчиваются все истории, Перепел», — сказала она. «От меня нигде не укроешься».
И в доказательство превратилась в одноухую кошку, которая часто забиралась в сад Элеонор поохотиться на птичек. Кошка упруго соскочила с груди Сожирука и потерлась об ноги Мо.
«Ну что скажешь, Перепел? Принимаешь мои условия?»
«И за жизнь Змееглава я заберу тогда не только твою жизнь, но и жизнь твоей дочери».
Мо посмотрел на Сожирука. Он выглядел спокойным, каким никогда не бывал при жизни. Встретил ли он за роковой чертой свою младшую дочь? Козима, второго мужа Роксаны. Все ли мертвые попадают в одно и то же место?
Кошка уселась напротив и пристально смотрела на него. «Я согласен», — сказал Мо так хрипло, что сам не узнал своего голоса. «Но с одним условием. Отпусти со мной огненного танцора. Когда-то мой голос украл у него 10 лет жизни. Позволь мне вернуть их ему. И потом, не зря же поется в песнях, что погибель Змееглава придет из огня».
Кошка выгнула спину. Шерсть посыпалась на прелые листья. Кости снова покрылись перьями, и золотой пересмешник с кровавым пятном на груди спорхнул на плечо к Мо.
«Тебе ведь нравится воплощать в жизнь то, о чем поется в песнях?» — проговорила птица. «Ладно, я отпущу его с тобой, пусть огненный танцор еще поживет. Но если придет весна, а Змееглав все еще будет бессмертен, его сердце перестанет биться в тот же миг, что твое и сердце твоей дочери».
У Мо закружилась голова. Ему хотелось схватить птицу и свернуть ей золотую шею, лишь бы не слышать этого голоса, старческого, равнодушного, насмешливого.
«Мэгги».
Мо чуть не упал, когда снова шагнул к Сожируку. На этот раз белые женщины расступились перед ним неохотно.
«Видишь, моим дочерям не хочется его отпускать», — сказал старушечий голос. «Хотя они прекрасно знают, что он должен вернуться».
Мо взглянул на неподвижное тело. Такого умиротворенного лица он никогда прежде не видел у Сожирука. Будет ли огнеглотатель благодарен ему за свое возвращение? Птица все еще сидела у Мо на плече. Невесомо легкая, с острыми, как сталь, коготками.
«Чего ты ждешь?» — спросила смерть. «Окликни его!»
И Мо повиновался.